Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время говорим о гуманитарных аспектах жизни Соединенных Штатов Америки. Делаем некоторые исторические экскурсы. Кстати, сегодня наша передача именно будет посвящена небольшому историческому экскурсу. Я думаю, он очень уместен в связи с тем, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, а именно разворачиваются в полном объеме предвыборные баталии перед президентскими выборами. Сейчас скоро будут у нас дебаты в Атланте. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, конечно же, сложно, конечно, говорить о выборах, не говорить о политике, но, тем не менее, я бы хотел, чтобы мы с вами сделали небольшой исторический экскурс. У нас есть определенный повод, кстати. 1854 год, то есть ровно 170 лет тому назад в Соединенных Штатах образовалась Республиканская партия. Давайте поздравим Соединенные Штаты с этим замечательным событием, потому что фактически с этого момента в полном объеме в Соединенных Штатах утвердилась двухпартийная система. Я уже вам говорил неоднократно в передачах «Не только Америка Лайт», но и «В револьвере», о том, что в партии гораздо больше в Америке. И это, кстати, и 200 лет тому назад их было огромное количество, самых разнообразных, на уровне штатов, на уровне всех, всей страны. Но, тем не менее, вот уже сколько лет именно две эти партии диктуют в той или иной степени, ну, что называется, политическую повестку Соединенных Штатов. Самое интересное, что меняется смысл политической деятельности этих партий, меняется суть самих партий, но вот это вот обозначение «республиканская и демократическая партия», они остались, хотя уже давным-давно выхолощено само название и значение этих слов. Но никакие республиканцы не республиканцы, а никакие демократы не демократы. Так что уже мы это с вами все прекрасно понимаем. Тем более, что изначально, когда начиналась, собственно говоря, Америка, вот когда возникали Соединенные Штаты Америки, то американская конституция, которая была тогда принята сразу же после провозглашения независимости в 1776 году, она не подразумевала игнорировать вообще сами себе понятия партии. В то время в общественном мнении существовала такая острая неприязнь к партиям, или, как их тогда назвали, фракциями. Во выборы первого президента и Конгресса носили абсолютно непартийный характер, однако практика показала, что пришедший к власти тот или иной блок не может быть монолитным. Сам по себе он начинал сразу распадаться. Это с момента еще правления Джорджа Вашингтона. Сразу уже там наметились противоречия между его казначеем Александром Гамильтоном и государственным секретарем Томасом Джефферсоном. Хотя они были едины в своем мнении о лидерстве Джорджа Вашингтона, тем не менее, они достаточно быстро, ну, что называется, рассорились. Кто эти люди? Что они тогда вот на тот момент представляли? Гамильтон, он возглавлял и выражал интересы промышленного севера. И, как ни странно, партия, фракция, которую он возглавлял, она называлась «Демократические республиканцы». Можете себе представить, какая ирония. Вот. А Джефферсон опирался, прежде всего, на рабовладельческие штаты юга. Я бы хотел, чтобы вот мы именно здесь, уже в начале существования Соединенных Штатов, уже наметилась вот эта тенденция, это рабовладельческий юг. Потом присоединился уже по ленинской характеристике «Дикий Запад». Вот, промышленный север. И вот это вот противоречие, собственно говоря, Америка пронесла вплоть до гражданской войны 1861-1865 годов, когда уже Авраам Линкольн, в движении, кстати, республиканской вот этой новой партии, он, собственно говоря, вот отменил рабство и как начал процесс такой консолидации определенной. Но, как вы сами понимаете, судя по тому, что мы видим сейчас, спустя уже более 120 лет, эта консолидация не произошла. Не было ее тогда, не было ее и сейчас. Поэтому вот эта двухпартийная система, она, конечно же, закладывалась как изначально вроде бы институт такого демократического выбора населения. Тем не менее, он, конечно, претерпев определенные метаморфозы, тем не менее, не стал вот тем самым таким, знаете, эликсиром, скажем так, политического исцеления. И все другие страны, которые в той или иной степени раньше или позже пробовали этот этот способ существования политического, как вы сами понимаете, он, ну, уходил, что называется, в никуда. И сказать, что сейчас даже старейшие европейские страны решили ли они свой вопрос по поводу политического устройства, наверное, скорее всего, мы ответим с вами отрицательно. Но тогда, вот я еще раз хочу повторить, тогда начинался, вот, собственно говоря, этот процесс, выбирался вот такой, ну, казалось бы, демократический процесс, выдвигался в той или иной степени как альтернатива существованию беспартийному, и тогда, собственно говоря, начались и все вот и проблемы, которые с этим были связаны, потому что изначально ставился вопрос, и я сейчас это соотнесу с нынешним днем, это был не вопрос более гармоничного, справедливого демократического устройства общества. Это был вопрос политического противостояния. Партии создавались исключительно как инструменты политического противостояния. Каждый раз в той или иной степени повестка, которая выдвигалась противоположной стороной, она атаковалась по тем или иным причинам. Вот, не для того, чтобы улучшить жизнь страны, не для того, чтобы улучшить положение народа, а именно для того, чтобы решался вопрос власти. И вот именно сейчас, спустя уже 170 лет, даже больше, конечно, мы с вами должны сказать, что этот вопрос перед Америкой стоит как никогда. Потому что посмотрите, что у нас происходит в преддверии дебатов, посмотрите на поведение Трампа. Я сейчас чисто визуально даже говорю, я сейчас ни в коей мере не призываю, допустим, там, переводить, читать, там, пытаться найти смысл, особенно в этом детском лепете, который нам предоставляет окружение Байдена, да и он сам. Но даже по самой манере, по вот такой, знаете, по картинке, посмотрите, разве эти люди способны решить проблемы своей страны? Разве эти люди хотят решать проблемы этой страны? Нет, это люди, они сами являются проблемой этой страны. И я думаю, что нас в ближайшее время, ну, относительно в историческом периоде, в ближайшее время ждет все-таки коренной пересмотр самой политической традиции как таковой. Я думаю, что вот эта буржуазная, так сказать, двухпартийная или трехпартийная, как угодно, система, там, если мы Германию возьмем или какие-нибудь другие страны, допустим, во Франции, это сути не меняет от этого. Дело в том, что мы часто говорим, что мы на пороге нового мира, многополярного мира, и я думаю, что здесь, конечно, в той или иной степени страны, которые будут теперь центрами определенных политических полюсов, они предложат какие-то свои какие-то решения, свои какие-то выходы из этой ситуации. И это может быть социалистический, как Китай, допустим. Это может быть, допустим, какой-то все-таки более авторитарный. А может быть, это будет какой-то и связанный уже с монархической традицией. Кто знает. У нас передача «Диалог», как вы сами прекрасно понимаете. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва», звоните. Мы с вами будем говорить сейчас, дальше продолжим. И я еще хочу привнести сейчас и другое событие, потому что 200 лет тому назад, это вот именно этот период с 1824 года по 1854 год, в какой-то степени обозначена была эра так называемого согласия. Вот это сейчас у нас, так сказать, я хотел бы, чтобы это было в основе нашей сегодняшней передачи, сколько нам хватит времени, поговорим об этом. Дело в том, что это вот тот самый период, что называется, перед бурей было затишье. Это, собственно говоря, вот эта эра согласия, это один бостонский журналист придумал это выражение. Дело в том, что это был тот период, когда партии и политические силы в Америке, они сконцентрированы, они собирались с такой, знаете, с политической волей, чтобы уже потом вот именно прийти к тому, к той двухпартийной системе, о которой мы потом будем с вами говорить. Это связано прежде всего с президентством Джеймса Монро. Мы сами знаем, это президент Соединенных Штатов. Он как раз был, так сказать, автором того, что прекратилось на какой-то момент межпартийное противостояние, были выдвинуты определенные темы, и тогда, как вы уже, наверное, сами понимаете, родилась вот эта знаменитая доктрина Монро. Доктрина Монро, где Америка заявила о себе уже как такой, знаете, так сказать, ну, может быть, не сверхдержавой на тот момент, но, тем не менее, она заявила о себе как такой международный статус свой, она подчеркнула и сказала, что отныне европейские страны не имеют права, по крайней мере, Америка будет строго следить за этим, вмешиваться в дела Южной и Северной Америки. Конечно же, это прежде всего было направлено против англичан и испанцев. Кстати, как ни странно, англичане Ну, коварные ребята. Они, так сказать, поддержали эту доктрину Монро в очень большой степени. К 1824 году противоречия между Англией и Соединенными Штатами, они уже немножечко поутихли. Я вам хочу напомнить, что в 1812 году была еще одна, вторая война за независимость, когда англичане пытались вернуть свои колонии. Безуспешно это, хотя они захватили Вашингтон, город, столицу, сожгли даже Белый дом. Зачем они это сделали, непонятно. Ну, сожгли. Потом у них была еще бомбардировка Нового Орлеана, но, тем не менее, отбились. Отбились американцы, и уже Англия тогда окончательно поняла, что ничего уже поделать нельзя. Дай бог сохранить свои северные территории, а именно Канада. Канада и все, что вот с этим было связано. Но они подключились. Почему? Да потому, что было, собственно говоря, испанское присутствие там. Потом англичане и американцы очень, так сказать, быстро скооперировались для, за борьбу, чтобы разорвать в клочья остатки испанской империи колониальной. Я вам хочу сказать, что англичане очень богатый опыт противостояния колониальным замашкам Испании. Мы с вами прекрасно знаем, в то время, когда испанские гранды там, так сказать, пытались привнести, так сказать, как они думали, цивилизацию на эти территории, когда, так сказать, создавались, строились какие-то города, но англичане под покровительством своей королевы просто грабили, грабили награбленное, скажем так. Мы с вами помним прекрасно эти баталии, которые разворачивались в районе Карибского моря, да и у берегов, собственно говоря, Европы. Мы с вами прекрасно помним эту Великую Армаду, когда это тоже было очень такое противостояние. И, кстати, мы с вами помним, что именно королева, да, в полной мере, в полном объеме, ну, что называется, крышевала пиратов, получая долю малую свою, так сказать, ну, не малую долю, но получала. А пираты, вместо того, чтобы висеть на реях, как тогда делали со всеми пиратами, они становились, Дрейк один чего стоит, стал лордом. Вот, был возведен в рыцарское достоинство. Так что это все такое взаимосвязанное было. Все-таки единый язык, единый менталитет. Они быстро нашли общий язык и стали, в общем-то, сказать, бороться против в основном испанского владычества. Потом это вылилось уже в конце 19-го, начало 20-го годов в знаменитую американо-испанскую войну, когда последняя, когда остатки, собственно говоря, Испанской империи, это вот Куба в районе Карибского моря, Филиппины, это Тихоокеанский регион, ну, а до этого еще, конечно, Мексика была, это Мексика одна из первых освободилась от испанского колониального владычества, и вот, собственно говоря, постепенно выстраивалась вот нынешняя современная конфигурация. Так, спасибо, Роман, здесь уже у нас, так сказать, сообщение, так что, вот. Так, Стилет пишет, Рафаэль Добрейший, к сожалению, ваш предыдущий коллега не ответил на вопрос. Скажите, а почему Анну... Я не знаю, Стилет, честно, я не знаю. Если кто-то знает, пожалуйста, я просто, так сказать, вот не могу вам сказать, где наша постоянная радиослушательница Анна. Если кто-то знает, сообщите. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер, это Гурген.
Да, Гурген, здравствуйте.
Рад вас слышать. Видите ли, я согласен с вами на 100%, что реально меняется традиция на наших глазах.
Да.
Может быть, иногда причиной этому может быть и человеческий фактор. Обратите внимание, такая вещь, как дебаты Байден-Трамп, да? Что от них можно ожидать? Ну, фиаско заранее, понятно. Дебаты предполагают, энергетические затраты невероятные, концентрация на предмете общения, на предмете разговора, быстрая аргументация, да? Быстрота реакции, так или иначе, которая реально не обеспечиваема ни со стороны господина Байдена, это очевидно, ни со стороны Трампа. Он прекрасен в своих лозунгах. Он их умеет эффектно произносить. И, обратите внимание, никаких чирлидеров, да? Один на один. Вот это поразительно совершенно. Наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин вот как-то не привело здесь, да, дебаты, да, и его прямое участие в дебатах. Человек-философ, человек обладает иной риторикой, иными темпоритмами. Он сам персоналя диктует совершенно иной подход. Да? Вот что, с моей точки зрения, происходит в Штатах. А что касается переклички с тем прекрасным периодом, о котором вы сейчас рассказывали, достаточно вкратце, но, видите ли, вот South will rise again, да? Ну, а как он может rise again? В совершенно неожиданном ключе. Возрождение испанского языка исключительно распространенности.
Да, Гурген. Спасибо, Гурген. Да, извините, просто... Да. Да, слушаю вас. Соскочило. Это сейчас, так сказать, еще перезвоните, да. Что-то не подключается ничего. Так, вот Николай пишет, да. Ну, давайте сейчас вот вы еще перезвонили, чтобы просто... Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы просили перезвонить по поводу голоса вашего постоянного эксперта, который называл себя...
Анной.
Меня зовут Анна, да. В начале где-то плюс-минус мая я этот голос слышала в одной из передач «Дежавю». Угу. И слышала этот же голос в передаче у Макса и Марины. Извините, передача была про тушенку. Угу. Но самое удивительное, что этот голос на 50 лет стал неожиданно моложе и совершенно четкий.
Угу. Вот это... Хорошо. Вот такой вот ответ у нас был. Да, слушаю вас.
Рафаэль, я извиняюсь, что еще раз звоню, но утром вы сказали, что у Трампа было триумфальное недавнее выступление.
Да.
Вот в чем заключается его триумфальность? То есть он что, предложил новые решения?
Хороший вопрос, да, конечно. Значит, я хочу вам сказать, что, да, это вчера в Висконсине он выступил совершенно блистательно. Значит, нет, конечно же, повестки никакой не было. И вот я, кстати, к вам и говорю о том, что, конечно же, даже вот если... Ну, давайте представим, что Трамп приходит к власти, что он живой доживет до ноября, его не убьют. А я не исключаю физическое устранение Трампа до сих пор, потому что именно потому, что он достаточно успешно противостоит даже вот в этих условиях абсолютно, так сказать, таких, знаете, виртуальных кандалов, которые на него накинули его оппоненты, по-другому просто его не остановить. Он, конечно же, наверное, ему 4 года только хватит, чтобы со своими врагами расправиться. А он с ними будет расправляться, это уж точно. Так что, кто там будет думать об Америке, об американцах, реально, я не думаю, что у него даже останется время на все это. Но в Висконсине Трамп выступил очень любопытно и не изменил себе. И, конечно же, все выступление это было издевательство над Байденом, над его физическим состоянием. Трамп уже не выбирал выражения, он совершенно конкретно называл его тем, чем он его называл, и то, что Байден иногда, так сказать, позволял себе. Так что здесь уже, ну, я считаю, что маски сброшены и перчатки сброшены, здесь уже, что называется, иду на «вы». Но я вам хочу сказать, что любопытно произошло. Дело в том, что Трамп сейчас, а у него колоссальные были финансовые проблемы. Вы понимаете, что он только за последние полгода потратил порядка 60 миллионов на адвокатов. И вот за один день в Висконсине он собрал порядка 53-54 миллионов долларов. Причем это были в основном пожертвования рядовых американцев. То есть это не были какие-то корпоративные крупные. То есть это где-то вот 500, 100, 200, 300 тысяч рублей. И они вот именно вот с этой точки зрения, это очень показательно, что там происходит. Но я еще раз хочу повторить, не ожидайте от Трампа чудес сейчас. Никто не будет заниматься реальными вопросами. И вот я говорю об этой эре согласия, которая на короткое время воцарилась в Соединенных Штатах Америки в период с 1824 по 1854 год, потому что вот именно в этот период формируется демократическая партия, так называемая, которая выражает интересы рабовладельческого юга. Помните, Джефферсон за ней стоял? Это вот один, правая рука, скажем так, Джорджа Вашингтона. А вот Гамильтон Александр, он как раз представлял вот этот север развивающийся. И это как раз был вот такой критерий для создания республиканской партии. Причем, что самое любопытное и интересное, дело в том, что в 1854 году, когда партия эта обозначилась, а это буквально за 5 лет до начала гражданской войны, вы не поверите, кто был, собственно говоря, таким, знаете, ну, если не гуру, но, по крайней мере, таким неформальным лидером, идеологом республиканской партии. Потому что республиканская партия выступала изначально тогда за консервативные ценности и за индивидуалистический подход против вмешательства государства в дела бизнеса, в дела штатов и в дела простых людей. Вот тогда закладывалась эта квинтэссенция консерватизма американского. Так вот, идейным вдохновителем всего этого был никто иной, как наш революционер Бакунин, анархист. Потому что идея анархизма, и я это в Америке, кстати, несколько раз со школярами в Принстонском университете, мы когда говорили, они все говорили, я был сначала удивлен, конечно, когда они вообще это имя упомянули, но да, это был один из тех идеологов и вдохновителей республиканской партии. Анархическая идея русского анархизма о том, что анархия – мать порядка, государство не нужно и что все это решает личность, она, посмотрите, как переплавилась, переформатировалась в Америке с учетом вот американской реальности, скажем так. Так что вот здесь, кстати, очень хорошо Николай написал, а с чем поздравлять-то республиканцев? Их распускать надо, они же уже в течение 10 лет не могут найти никого, кроме придурочного Трампа. Только под нож. Но вот я вам хочу сказать, что в этой ситуации, я, кстати, естественно, никого там не поздравляю, просто говорю, что вот годовщина такая. Но тем не менее, я с вами соглашусь, наверное, с тем, что там, конечно, поздравлять абсолютно некого. И это сейчас партия, она переформатировалась уже в совершенно другую партию, как и демократическая партия сейчас. Потому что разве сейчас демократическая партия можно назвать, что она выражает интересы, там, допустим, рабовладельческого юга, или в какой-то степени она отражает, допустим, интересы малоимущих, скажем так. Да нет, демократическая партия — это была партия рабовладельцев и работорговцев. И я, кстати, думаю, что очень символично, что мы говорим, что Камала Харрис, как она попала в демократическую партию, потому что ее дедушка с Ямайки, он был работорговцем. Так он-то как раз Камала Харрис, она на своем месте. Следуя традиции своего дедушки, она как раз вот именно и соответствует вот этому тезису того, что и есть, и была суть демократической партии на тот момент. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, да, как вы считаете, вот республиканцы, ну, часто говорили, что для них это вот, их аналитики говорили, комментаторы, что это, ну, как бы последний бой, иначе дальше демократы при помощи миллионов мигрантов делают так, что будет побеждать в будущем только демократическая партия на президентских выборах, например. Mm-hmm. И вот вы считаете, после дебатов 27 июня все-таки демократы заменят Байдена, например, на губернатора Калифорнии? Так как, может быть, плохо выступит? Спасибо.
Да. Вы знаете, да, ходят такие слухи, что на Гевина Ньюсома они изменят. Но я вам хочу сказать, что, простите за такой оборот, хрен редьки-то не слаще. Гевин Ньюсом — это такой, знаете, я с ужасом думаю, что с ним будет к 80 годам. Мне кажется, что это будет экземпляр еще похлеще с Джо Байдена в плане своей политической немощи. Потому что то, что Гевин Ньюсом натворил в Калифорнии, будучи губернатором, ну, это поискать. Вы, наверное, помните эфиры, где я вам приводил просто конкретные данные по поводу цен в Калифорнии. И вообще, ну, люди бегут оттуда, простите. Причем я хочу сказать, что калифорнийцы бегут не только в Техас, во Флориду, в другие штаты, они бегут в Мексику. В основном это, конечно, пенсионеры, которые получают не такую большую пенсию по американским меркам. И они убегают в Мексику. И, кстати, новое мексиканское правительство сейчас депортирует нелегальных иммигрантов-американцев. Это вообще, ну, кому бы это все сказать сейчас? Столько новелл у нас сейчас происходит. Поэтому говорят, что да, говорят Мишель Обама, говорят очень много по состоянию здоровья. Если это произойдет, то это еще более ухудшит ситуацию с демократическим кандидатом на этих президентских выборах. Не дай бог Камала Харрис будет, но не дай бог, я сейчас говорю для демократов, потому что если есть в Соединенных Штатах человек, который менее популярен, чем Джо Байден, так это Камала Харрис, потому что это просто... Ну, там уже просто, знаете, такой медицинский, скажем так, фактор действует, потому что она просто не совсем, по-моему, нормальный человек. Этот ее споротический смех постоянный, совершенно необоснованный, неуместный, он вызывает вопросы у всех абсолютно, в том числе и у однопартийцев. Потому что Камала Харрис пользуется самым низким вот доверием среди демократической этой самой партии. Поэтому вы можете представить себе, что сейчас там будет происходить. Мы дождемся с вами дебатов, посмотрим, что там будет происходить. Потому что я просто не представляю себе один на один Байдена против Трампа. Я просто не знаю. Я повторюсь, мне кажется, Трамп его порвет, ну, просто как тузик-тряпку, понимаете? Или там тузик-грелку, да, по-моему, говорят. Но значит, там что-то будет. Будет какой-то фактор, непонятно, неизвестно пока еще мне, что и каким образом они будут. Я в передаче «Револьвер» говорил вам, что здесь может быть абсолютно все, что угодно, вплоть до подмены самого кандидата. Давайте сейчас послушаем новости вместе со мной. Совсем немножко рекламы, а потом продолжим про выборы в США и о эре благоденствия.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Говорим сегодня о так называемой эре согласия. Тот период времени, когда Америка жила без партийной, скажем так, принадлежности, или, по крайней мере, в той конфигурации, в какой сейчас это есть, она была от этого свободна, пока не сформировалась вот уже вот на протяжении того периода, начала 19 века, двухпартийная система, которая сейчас, с моей точки зрения, постепенно подходит абсолютно к своему краху. Почему я это говорю? Потому что ни одна из этих партий ни в какой мере не отражает и не заботится об интересах своей страны и об интересах американского народа. В какой форме будет низвержение этой системы? Ну, здесь гадать не нужно, я считаю. Вот в свое время, когда было переустройство, почему я сейчас провожу параллель с событиями более 170-летней давности, Америка, так сказать, выходила из этой ситуации, то есть обустраивала, устраивала новую, скажем так, для себя политическую реальность гражданской войной. Гражданской войной. Что-то мне подсказывает, что приблизительно так будет и сейчас развиваться ситуация. Я ни в коей мере не хочу, так сказать, там, желать кому-то в той или иной степени чего, потому что мы с вами знаем, любая война, любая, тем более гражданская война, это прежде всего кровь, горе и слезы простых людей. Но, тем не менее, мы должны следить, смотреть, каким образом будут развиваться там события вот сейчас в Америке, потому что я без ложной скромности скажу вам, что мы-то здесь вот сейчас в Москве, на нашей радиостанции, в моих передачах, мы-то как раз об этом говорим. Мы это вспоминаем. А в Америке, по-моему, это все уже давным-давно забыли. Хотя это очень по-американски – забывать свою собственную историю. Так, стратегический инвестор спрашивает, есть ли статистика, при какой партии чаще возникали кризисы, войны и прочие мировые катаклизмы? Сложно судить, я не могу так сказать. Вот если говорить о 20 веке, то можно сказать, допустим, так, что демократы, вот если в последнее время, особенно начиная с правления Джимми Картера, это 70-е годы, 1976 год, когда он пришел к власти, тогда обострились отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, хотя вроде бы демократы, республиканцы все-таки были такие, знаете, более консервативные, вот, помним еще по временам маккартизма, да, но тем не менее, вот, республиканец Никсон, он стоял у истока вместе с нашим Леонидом Ильичем Брежневым, Андреем Андреевичем Громыко и Киссинджером, они стояли у истоков так называемой детант, разрядки. А демократы это все спустили, что называется, на тормозах. И я хочу напомнить, что вот этот вопрос санкций так называемых, это с Джимми Картера началось. Это он бойкотировал Олимпиаду 1980 года в Москве. На что мы ему ответили, естественно, бойкотом следующей Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе. Вот так вот и, как говорится, и забавлялись тогда мы. С одной стороны, демократы, но с другой стороны, буквально 30 лет до этого, именно демократ, именно Франклин Делано Рузвельт, либерал, он стоял у истоков, собственно говоря, признания Советского Союза и, более того, сыграл очень существенную роль в создании Второго фронта. Я уж не знаю, если бы не Франклин Делано Рузвельт, сколько бы Черчилль там открывал бы этот Второй фронт. Так что, вот видите, это вот и так. А с другой стороны, Рейган, республиканец, посмотрите, каким образом он вел, как говорится, свою политику, очень жестко. Но я думаю, это не связано с партийной принадлежностью. Я думаю, что Рейган просто увидел напротив себя сидящего Горбачева, комбайнера, и понял, что с ним можно делать все, что угодно. На дурака не нужен нож. Ему немножко подпоешь и делай с ним, что хочешь. Я надеюсь, вы помните эту зажигательную песенку из замечательного детского фильма советской эпохи. Но так оно и произошло. Ну а с другой стороны, мы говорим Рейган, 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 а Билл Клинтон, демократ. Это же он стоял у истоков бомбардировок. Вот тогда начались первые беззакония, которые Америка сейчас вот пожинает плоды. И именно тогда начались бомбардировки нашей братской Югославии. То, что сейчас произошло, кровь и все, что было с этим связано, это было при Билли Клинтоне. Вы знаете, все они, как говорится, повторю слова классика, чума на оба их дома, ей-богу. Рафаэль, а как, Роман пишет, а как вообще могут допускать Байдена к выборам? Неужели по их закону это не запрещено, учитывая возраст? Нет, нет, это не запрещено. Я, что ли, к сожалению, я не знаю. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, если все-таки демократы в ноябре снова провернут свою аферу с почтовым голосованием, будь то Байден или там другой кандидат от демократов, вот вы думаете, какие перспективы того, ну, начала гражданской войны, так сказать, США, и то, что губернаторы республиканских штатов просто не признают эти выборы, назовут их фальсифицированными?
Я понял, да, спасибо. Да вы знаете, это фальсификации готовятся. Фальсификации готовятся. Произошли некоторые изменения. Дело в том, что в Америке действуют три очень мощных профсоюза. Это профсоюз почтовых работников, профсоюз учителей. Это такой федеральный, это огромный, многомиллионный, так сказать, там членство у них зафиксировано. И так называемые профсоюзы тимстеров. То есть это, в принципе, это рабочие. Рабочие, которые объединены в коллективы, в бригады. Тим — это вот перевод команда, но тим — это еще и бригада. То есть это вот работники автомобильной промышленности, самых разнообразных производств, они объединены. Это очень мощный профсоюз. У истоков его в свое время стоял Джеймс Хоффа. Я надеюсь, может быть, вы слышали. Это такой очень одиозный был лидер, который исчез абсолютно, потому что у него были связи с мафией. Он отсидел в тюрьме, но это был такой харизматичный лидер. Я прошу, чтобы вы вот посмотрели фильм с Джеком Николсоном Хоффа, или же фильм «Ирландец» недавно, который был с Робертом Де Ниро. Но это немножко карикатурный фильм. Я не совсем, так сказать, его с исторической точки зрения рекомендую. А тогда вот это он стоял у истока. Это был такой сплоченный коллектив. Они даже себя, знаете, называют не профсоюз. Они говорят brotherhood, братство. Братство работников. Вот они недавно, вот именно тимстеры, это первая брешь, они в свое время поддерживали демократов. И учителя, и почтовые работники, и вот эти бригадные ребята. Недавно совершенно один из руководителей этой команды тимстеров, он выступил в поддержку Трампа. Это очень существенно. Но у нас до сих пор остаются учителя и почтовые деятели, хотя там тоже происходят некоторые изменения, но это те самые люди, которые будут контролировать вот этот технический вопрос выборов тогда. Это будет и в Штатах, на местах, что называется, и на федеральном уровне. И здесь, безусловно, мы должны с вами ожидать подтасовок, как это было уже абсолютно неоднократно в 2020 году, когда сотни тысяч бюллетеней были подделаны, что обеспечило абсолютно нелегитимную победу Байдена на тех самых выборах. Но с другой точки зрения, Трамп неоднократно говорит об этом, и он и в Висконсине говорил о том, что были так сказать, подделаны, жульнические были выборы, он отмечает. Но я надеюсь, что он что-то предпринимает в этой связи. Хотя я могу только догадываться, что... Но, по крайней мере, они будут за этим уже следить более тщательно, скажем так. Поможет ли это Трампу? Я не знаю. Может и поможет, но потому что настолько все-таки авторитет Байдена сейчас снизился, я так мягко очень говорю, видите, так снизился его авторитет, вот, что, наверное, даже такие подтасовки ему, может быть, уже не помогут. Но посмотрим, потому что я вам сейчас немножко набрасываю информацию. Если вас интересуют вот эти вот теории заговоров в преддверии президентских выборов, что сейчас творится, я еще раз хочу вас пригласить на свою страничку ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян. Там я выкладываю и видео, там я беру... Значит, что я делаю? Я беру материалы, которые вы не увидите в мейнстриме. Я беру эти видео, я их сам перевожу, и там, так сказать, вот в доступной форме я, так сказать, вам рассказываю, что там происходит. Начиная от передвижения Джо Байдена, о том, какая реакция на него, какая реакция на российский флаг. То есть я вам стараюсь палитру жизни вот в Америке давать. Немножко Европа там есть. И то же самое я делал на своей страничке в Телеграм-канале, на Телеграм. Там это называется «Америка Лайт». «Америка» по-русски, «Лайт» по-английски. Там я другую информацию выкладываю. Она практически не дублируется, но, тем не менее, там я тоже вам показываю, что происходит. Потому что я вот выложил там эту фотографию с сделанной маской помощницы Буша, и я там вам привожу данные о том, что, как американские журналисты сейчас заметили, что во время некоторых выступлений Байдена не соотносится цветовая гамма на шее. То есть разный цвет происходит. То есть явно какой-то инородный предмет одет на него. Я сейчас ссылаюсь на Мег Райан, я сейчас ссылаюсь на Патрика Бен Дэвида Valuetainment. Они рассказывают и показывают об этом. Они тщательно со специалистами света, со специалистами, вот которые прекрасно разбираются в съемках, они анализируют эту ситуацию. Я это вам предлагаю, чтобы вы просто вот на это все взглянули со стороны и поняли одну очень простую вещь. Я сейчас не собираюсь утверждать что-то, у меня недостаточно информации, но я просто хочу, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, оценили, на каком уровне происходит развитие политического процесса сейчас в Америке. Вы просто задумайтесь, с кем мы имеем дело. Это, ну, если очень упрощенно, и эти люди запрещают нам ковырять пальцем в носу. Вы посмотрите, что там сейчас происходит, понимаете, абсолютно. Поэтому вот, чтобы осознать и понять, что нас ожидает, что эти люди позволяют себе внутри своей страны, со своими политическими оппонентами, со своими избирателями, мы должны быть готовы к любому сценарию на внешнеполитическом периметре. Но это совершенно ясно и понятно. И вот эти действия, которые сейчас предпринимает и наш президент, и наше внешнеполитическое ведомство, это безусловно нам нужно делать, потому что с этими людьми там это уже все, как я уже неоднократно говорил, это уже там политики нет, политологии нет, никакой политтехнологии нет, там просто психиатрия и метафизика, и физиология какая-то. Потому что процессы, которые там происходят, они не подлежат анализу, но элементарному политическому анализу не подлежат. Но я вам приведу просто пример, я не зря вам говорил, что двухпартийная система, она сейчас абсолютно не отражает интересы американского народа, самих Соединенных Штатов. Но кто в здравом уме и доброй памяти может сказать, что политика, допустим, нынешней администрации Байдена, она сейчас осуществляется в интересах Соединенных Штатов Америки? Открытая граница, полное падение политического интереса, колоссальная инфляция, безработица. Это что, в интересах США? Я сейчас уже даже боюсь о Европе говорить. Если кто-то может вообще сказать, что, допустим, Германия или Франция, они что, действуют в интересах своего народа? Они взрывают или, по крайней мере, спокойно смотрят, как взрывают газопроводы, которые их обеспечивали дешевым, постоянным, надежным на протяжении десятилетий сырьем? Это что, это вот Шольца и Макрон, они в интересах своего народа действуют? А тогда вопрос возникает, потому что для меня ответ однозначный, конечно, нет. А тогда что они там делают? Кто это такие? Кто эти люди? О чем они думают? Какая их цель? А потом я, естественно, это экстраполирую на российско-американские, российско-европейские отношения. И мы с вами прекрасно понимаем, что мы имеем дело с какими-то политическими вурдалаками. Или, в лучшем случае, идиотами какими-то. Я уже вам приводил пример. Джо Байден 3 года тому назад подписывает указ, который разрешает несовершеннолетним детям проходить через границу в сторону Соединенных Штатов без сопровождения взрослых. Порядка 18-19 тысяч, разные оценки дает Сенат США. Сейчас комиссия разбирается с этим. Дети эти исчезли просто. Это что, вот так вот люди ведут политику, что ли? Это что, значит, договорились, приняли закон, а потом завезли туда детей с какой целью? Почему? Кто надоумил подписать указ о том, что проход через границу со стороны Мексики в Соединенные Штаты детей без сопровождения взрослых разрешен? А куда вы их денете, если у них нет родителей? Где вы их поместите? А, там семьи, наверное, есть, да, такие заботливые семьи, да, там мальчик и мальчик, они взяли, так сказать, ребеночка, да, себе. И поэтому я еще раз хочу процитировать высказывание сенатора Джордана, который сказал, этот человек, сенатор, вот буквально несколько дней там назад, он сказал, неужели вы не понимаете, что в лучшем случае, эти дети оказались в руках педофилов. Это он говорит так. Потому что альтернатива этому, я сейчас боюсь уже даже и говорить, потому что это просто немыслимо, это, конечно же, на органы. Вот что происходит. А мы ждем от них что? Каких-то, так сказать, великих свершений в других местах, что ли? Конечно, нет. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Да. Ну, вы, как всегда, поддерживаете этим слушателям темы для таких серьезных размышлений.
Спасибо.
Вот, и за что вам, конечно, большое спасибо. Вы знаете, я думаю, вот единственное, с чем я с вами не согласна, это вот последнее ваше утверждение, что это психиатрия, это физиология. Это... Да, внешняя оболочка выглядит примерно так. Но я ни на минуту не сомневаюсь в том, что на самом деле все делается по четко прописанному плану. И цель его конечная, я, конечно, не претендую на истину в последней инстанции. Я думаю, что конечная цель состоит в том, чтобы Соединенные Штаты прекратили свое существование как юридическое лицо. То есть они как любым способом, значит, могут развалиться там напополам, на несколько частей и так далее. Главная цель, чтобы юридическое лицо, которое теперь отвечает, как в настоящий момент отвечает перед своим миром по своим юридическим и финансовым обязательствам, перестало существовать. Некому было дальше предъявлять претензии по погашению различных задолженностей. Mm-hmm. Мне кажется, вот так. Вполне себе материальная основа всех этих событий. А это все остальное, это внешний антураж.
Хорошо,
да,
хорошо.
На него реагируют журналисты и так далее. Но цель вполне четкая, может быть, я не утверждаю это, но может быть. И все идет по конкретному плану. Обратите внимание, ну разве люди, находясь в здравом уме, твердой памяти, там, 200-300 миллионов, не понимают, что нужно избежать конфронтации внутри государства? Понимают. Тем не менее, все дело идет к этому. Значит, кто-то
хорошо.
Этот процесс руководит.
Хорошо, да, но я думаю, что я не совсем понимаю, с чем вы не согласны со мной, я не понял это, но говорить о том, что вот Америка вот так вот, она куда-то исчезнет только из-за того, чтобы долги списать, ну, это вряд ли, ну, согласитесь. Тут просто закон сохранения материи, знаете, так, ничто бесследно никуда не исчезает, и такая страна с 340-миллионным населением, она никуда не денется. И обязательно будет какое-то правительство, которое будет в той или иной степени отвечать за это. Согласитесь, здесь, наверное, это все-таки так. Я понимаю, что 35 триллионов – это очень большой долг, но Америка стоит немножко побольше, чтобы ее просто так списывать, терять. Другое дело, что они предпримут какие-то финансовые махинации, потому что завтра они могут сказать, что доллар теперь стоит там не унцию, золото, а доллар стоит сейчас, так сказать, допустим, там, если на рубли переводить, стоит 5 копеек. И тогда 35 триллионов превращается в 30 триллионов превращается в 35 тысяч долларов, допустим. Или что-нибудь такое. Это будет какой-то финт. Я в этом плане, я с вами согласен, они что-то придумают. Но исчезать я не думаю, никуда они не собираются. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот то, что там США, Запад в целом, это загнивающий капитализм, это уже на протяжении всей советской истории, это трендец одно и то же, это понятно. А вот то, что там сенатор может критиковать публично президента, угу, за какие-то там указы, ну, можно сказать, неприемлемые, то это как раз отличает и систему от нашей системы. Если у нас какой-нибудь сенатор, который был лично бы публично критиковал нашего
хорошо,
президента...
Хорошо, скажите, пожалуйста, это... уважаемый радиослушатель, я все понял, я понял. Давайте, не надо сенатора...
Нет, я не заговорил.
Я говорю, пожалуйста, скажите, что вам не нравится. Вот у вас есть возможность на многотысячную аудиторию сказать, что вам конкретно, только вы конкретно скажите, что вам не нравится, что сделает наш президент или наш правительство. Пожалуйста, скажите.
Ну, а не надо мне провокации устраивать.
А какие провокации? А что вы боитесь? Вы что думаете? Нет, я ваше имя не знаю, и не знаю ваши координаты. Скажите, пожалуйста. Так,
это вы не знаете. Не надо тут прикидываться, что вы ничего не понимаете.
Хорошо, ну тогда все понятно. Хорошо. Во-первых, здесь никто не прикидывается. Во-вторых, то, что сенатор там, допустим, говорит или не говорит, он это в этом говорит уже бог знает сколько времени, ничего не меняется. Это второе. Есть разные политические традиции. Есть традиция драться в парламенте, есть традиция, так сказать, привязывать себя цепями, там еще к чему-то. Разная традиция. О чем говорят наши сенаторы, наша, так сказать, дума в отношении президента, допустим, действий правительства. Вот. Мы с вами можем только догадываться или видеть по такой отрывочной достаточной информации. Критикуется ли правительство? Ну, я не знаю, так сказать, послушайте выступления некоторых коммунистов, а уж покойный Владимир Вольфович-то жару давал, по-моему, похлеще любого. Другое дело, что если мы при этом, так сказать, не брызжем слюной, так сказать, не ломаем стулья, не выбиваем окна, не поджигаем там что-то, а ведем нормальную дискуссию внутри нашей страны, чтобы, что называется, не разорвать ее опять на части, как мы это делали на протяжении 100 лет. И, судя по всему, вы, уважаемые радиослушатели, именно за это ратуете сейчас. Так это просто говорит о том, о разной политической традиции. И не более того. А если вы будете слушать наши передачи, вы, я надеюсь, убедитесь в том, что мы здесь критикуем абсолютно всех, когда нам это не нравится. Мы говорим об этом открыто, в том числе и о действиях и президента, и исполнительной власти. Когда это хорошо, мы говорим хорошо. Когда я неоднократно говорю, что не согласен с тем, каким образом была пенсионная реформа проведена, не согласен, каким образом поступили с предателями, Чубайсом, другими, я не согласен, каким образом подходит наш президент и наше правительство к нашему финансовому блоку, мы об этом говорим. Но только поймите, мы говорим немножко с разной целью. Я, как гражданин своей страны, я хочу, чтобы это было исправлено. Я не хочу, чтобы у нас здесь опять, так сказать, знаете, петарды, так сказать, взрывы там были или еще что-то. Я хочу, чтобы была организована нормальная работа, и я, как журналист, говорю об этом. И вы можете то же самое делать, ну, в меру своих возможностей, наверное. Так что Просто надо немножко, так сказать, серьезнее к этому подходить. Да, слушаю вас.
Добрый день, Виктор,
да,
Москва.
Да, Виктор.
Все правильно, Рафаэль, говорите, полностью вас поддерживаю.
Спасибо.
Я вам даже больше скажу, кто-то, возможно, хочет обратно в 90-е, но...
Да.
Да лучше сдохнуть, чем обратно в 90-е, вот я вам серьезно говорю. Обратно опять в эти голодные, когда мы там рвали друг друга на части, да ни за что.
Конечно, за что. Конечно. Сколько людей погубили мы на тот момент, сколько от инфарктов, инсультов было, сколько было на улицах буквально, выйти было нельзя. Все протестовали, куда ни кинь. С одной стороны одна демонстрация идет, с другой стороны другая, друг на друга.
Да, единственное, я пока вот все понятно, что происходит, единственное, пока не могу понять, что у нас с Центральным банком. Потому что вроде бы как у нас она независимая структура, не подчиняется никому. Вот, и как-то вот с этими 300 миллиардами какая-то мутная тема.
Совершенно верно,
получается.
Совершенно верно.
Непонятно. То есть здесь все-таки, видимо, не до конца мы решили внутренние такие вот...
Согласен.
Фундаментальные вещи.
Согласен
да,
с вами.
Есть над чем работать еще.
Спасибо, да, спасибо. Мне тоже непонятно. Мне непонятно, почему министр финансов Силуанов, который нас уверял, что все будет нормально, почему он не выходит и, по крайней мере, не отчитается. Это и по его вине произошло это, и по его и вине тоже. И это то же самое касается Центрального банка и всех остальных. Но, как вы, наверное, прекрасно видите, эти люди, они же у нас, они у нас не публичные, они у нас не выступают. Они, так сказать, считают это ниже своего достоинства. Вот. А натворили, напортачили, бог знает сколько. Госпожа Набиуллина, на моей памяти, лет 10 уже борется с инфляцией. Госпожа Набиуллина, 10-0 в пользу инфляции. На всякий случай. Так, да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот с одной стороны, скажем, Кеннеди и женщина-демократка, скорее всего, значимый процент голосов у Байдена заберут, а с другой стороны, многие простые избиратели, не сторонники МАГА, они немножко смущены вот этим уголовным делом против Трампа.
Да, да, совершенно справедливо.
Вот как бы это сопоставить? То на то перекроет одно другое? Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, да, действительно, есть такая вещь. Я хочу сказать, вы очень хорошо сейчас подметили, я просто хочу добавить в эту тему. Дело в том, что, как это ни странно, но у Трампа, у него очень много противников внутри республиканской партии. Там даже есть движение какое-то, которое говорит, вот выступает за то, что это felony, что это преступник, осужденный, не будем за него голосовать. Это вот происходят такие, так сказать, поползновения, скажем так. Хотя большинство вроде бы республиканцев, вот сейчас посмотрим, будет проходить их республиканский съезд, посмотрим, что они там скажут. Там сразу выявятся противники Трампа, выявятся и сторонники его. Трампу надо продержаться сейчас, чтобы вот именно вот через эти уголовные преследования пройти, потому что ему могут объявить, в конце концов, приговор в любой момент, скажем так. Хотя там вроде бы сроки назначаются, но вы же понимаете, что вот эти вот либеральные судьи и прокуроры, они выжидают момент, когда вовремя нанести удар по Трампу. Так что здесь будет вот такое противостояние. И я хочу сказать, соглашаясь с вами, что, конечно же, будет... Трамп ждет удара не только от своих оппонентов из Демократической партии. Я убежден, он неоднократно об этом говорит, что его не поддерживают и некоторые республиканцы. И это, конечно, грустно, потому что Республиканская партия в данный момент... Ну, скажем так, Трамп — это гораздо больше, чем республиканская партия. И если там некоторые республиканцы это не понимают, то это, конечно, говорит об их, ну, скажем так, такой политической недальнозоркости. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Рафаэль, но вы меня всегда прям... В последнюю очередь. И теперь только я уже вопросы свои, ей-богу, оставлю. Что завтра?
Ясно. Ой, спасибо, что напомнили. Спасибо. Завтра, уважаемые радиослушатели, у нас будет музыкальная страничка. Не будем так серьезно и пафосно, как сегодня. Я себе позволил немножко эмоций. Потому что, ну, тема серьезная. И я прекрасно понимаю озабоченность всех наших радиослушателей состоянием дела у нас в стране. Конечно, мы не хотим повторить ошибки прошлого. Мы хотим, чтобы это все в какой-то форме все-таки нормализовалось для всех, для нас. И мы, конечно, не желаем, так сказать, никакой, так сказать, политической крови в данный момент. Мы просто хотим, чтобы каждый человек, который занимает высокий государственный пост, отвечал за свои слова и поступки. По крайней мере, именно поэтому им доверяются вот такие высокие посты. Очень хотелось бы, чтобы это был не только наш президент, но и все остальные. А завтра мы поговорим о музыке. Завтра я вам расскажу о замечательном американском музыканте Гарте Бруке. Это легенда кантри-музыки. вы послушаете замечательные кантри-баллады. Особенно я постараюсь вам переводить там замечательные слова, которые сопровождают именно это. И мы немножко забыли, так сказать, за всеми этими рэповыми вариациями здесь, но поверьте мне, вот эта кантри-стиль, кантри-культура, она живет. И я думаю, что мне удастся вас в какой-то степени завтра удивить, потому что это живой звук, это живой голос, это та Америка, которая еще сейчас просыпается. Это он воспевает Америку сильных мужчин, красивых, очаровательных, отважных женщин. Он воспевает просторы Америки такие. Америка, которую, на мой взгляд, американцы уже потеряли давным-давным-давно. Я в какой-то степени, ну, как американист, скучаю по ней. Я ее застал еще в какой-то степени, вот в том виде, в каком она была в конце 90-х. И завтра с удовольствием в 14:00 поделюсь с вами этими воспоминаниями в таком музыкальном, скажем так, стиле. Жду вас завтра в 14:00. Америка Лайт. Поговорим о кантри-музыке, о Гарте Бруке. И поговорим о замечательной музыкальной кантри-традиции Соединенных Штатов. Извините, сбрасываю ваши звонки. Всего вам самого-самого доброго. До завтра.